В прошлый раз мы говорили о гонениях в истории христианства, о гонениях на христиан в ранней церкви, чем они были вызваны и как церковь их встретила. Какова была церковь, скажем, во втором веке, какой она уже сложилась, какие она формы приняла. И когда мы об этом поговорили, теперь следующая тема у нас – апологеты, то есть защитники, так называется, следующее поколение христиан, которые следовали за мужами апостольскими. Это такой технический термин, даже в каком-то смысле, вот как вот было апостольское поколение, а следующее поколение называется мужами апостольскими. Там святой Игнатий Антиохийский, самый известный из мужей апостольских, Поликарп Смирнский, Климент Римский и другие. И вот следующее поколение называется поколением апологетов. А апологеты – это церкви, которые, собственно, вот несколько человек, которые дали свое название всему поколению, они писали апологии, то есть они писали такие защитительные воззвания, которые были обращены к императору, к обществу и к сенату. В них они доказывали ложность обвинений против христианства, о которых мы говорили в прошлый раз, когда говорили о гонениях вот этих вот слухов самых нелепых, о том, что христиане занимаются каннибализмом или там кровосмесительством, еще чем-то. В апологиях апологеты они объясняли христианскую веру как богооткровенную истину, которая доступна всякой такой честной богословской проверке, и показывали христианскую веру как истину, ответ на все устремления человеческого духа. Апологии обычно, которые писали апологеты, были двух типов – юридические или философские. Целью было языческому обществу продемонстрировать всю приемлемость христианства как с государственнической такой точки зрения, с культурной точки зрения, так и с интеллектуальной. Юридические, понятно, они говорили о незаконности гонений, о вполне таком законопослушании христиан, о том, что они добрые граждане и полезные члены общества. А философские апологии, они, прежде всего, защищали христианскую веру и доказывали ее приемлемость для греческих интеллектуалов, снобов. Потому что помимо вот этих всех абсурдных обвинений в каннибализме, поклонения там ослиной голове и прочее, то есть это, понятно, суеверия, которые, в общем, легко отметались. Интеллигенты, которые понимали, уже поняли, что христиане всем этим не занимаются, но они относились к христианам с предубеждением, потому что считали христианство вредным, анархистским и атеистическим суеверием. Атеистическим, поскольку христиане не верили в богов, соответственно, они были атеистами. Христиан обвиняли в варварстве за то, что они такую сложную, непонятную, написанную на варварском языке книгу, Библию, почитали за богооткровенную истину. Действительно, Библия совсем не похожа на изящные диалоги Платона, где объясняется, где диалектическим методом подводится к нужным выводам, а там это какая-то там история про какой-то там еврейский народ, вот этих вот евреев, которые рядом живут, про их каких-то там царей, эти бесконечные войны, что-то там, какие-то там откровения, все это совершенно там никакого гекзаметра, никакого, так сказать, никакого изящества. В общем, ну, что это за смысл вот в этом всем разбираться, когда есть там великий Платон, когда есть Аристотель, когда есть греческие философы, когда есть Гомер, которого можно читать и наслаждаться изящным стихосложением. Все это варварство, одно слово. То есть это никогда нормально уважающий себя интеллектуал, а все это влезать не будет. И, собственно, вот апологетам нужно было показать, их задача была такой вечный смысл ветхозаветной истории. И в то же время сложная задача отмежеваться от иудаизма и показать, что христианство – это нечто совсем другое, доказать истину именно христианского понимания, а не иудейского. И одновременно необходимо было вот эту языческую философию показать, что и она в каком-то смысле предшественница христианства, что даже там и у Платона были вот такие вот некие прозрения относительно истинной сущности вещей, но то, что ему было открыто лишь частично, в Библии как раз открыто полностью и целиком. И как раз показать, что христианство – это откровение того, что языческая философия только лишь предчувствовала. А необходимо было, конечно, все нелепые слухи опровергать. И апологеты, они описывали Евхаристию, старались объяснить, в чем смысл ее, и старались обосновать нежелание христиан поклоняться богам. Обсуждали апологеты и нравственность христианскую, показывали, что настоящие христиане, они добропорядочные люди, хорошие граждане. Собственно, апология – это первая такая глава церковного богословия, первая глава христианского богословия, и, кроме того, это драгоценнейший источник сведений о жизни ранних христиан, которые апологеты описывали. Ну и, конечно, вот самым, наверное, известным из апологетов, это самый известный из апологетов, это святой Юстин Мученик, который был казнен в 166 году. Он был усечен мечом, как римский гражданин. Святой Юстин Мученик, он же и философ, это его название, его почетное прозвание, он первый христианский интеллигент. Философ – это научная степень. Он был профессором философии, если выражаться на современном языке, получил великолепное образование, вот получил эту степень, и палиум, то есть это вот палиум, это право преподавания философии, то есть вот такая профессорская степень. Он искал истину в самых разных системах, в разных философских школах, и нигде не мог получить ответы на волнующие вопросы. И однажды, гуляя на берегу моря, как он об этом рассказывает сам, он повстречал некого благообразного старца, который убедил его, что ветхозаветные пророки и были самыми настоящими философами, которые говорили об истине. И этим старцем был святой Поликарп Смирнский, которого мы уже знаем. Философское образование святой Юстин завершил, уже приняв христианство и став профессором. Он получил право преподавать, как я сказал, и отправился в Рим, где открыл собственную философскую школу, христианскую философскую школу, первую христианскую философскую школу. Среди ранних христианских отцов он был не только первым интеллигентом, также первым представителем греко-римского общества. По свидетельству церковного историка Евсевия, его перу принадлежит очень много сочинений, но до нас дошло только три. Две апологии, одна написана императору Антонину Пию, а другая Сенату, и замечательная совершенно книга «Разговор с Трифоном Иудеем» – это первая христианская полемика против иудаизма. В первой апологии содержится одно из самых ранних описаний христианского богослужения. Святой Юстин пишет: «А потом мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как мы сами возродились, то есть омываются тогда водою во имя Бога Отца и Владыки всего и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа Святаго. Так как мы не знаем первого своего рождения и выросли в худых нравах и дурном образе жизни, то, чтобы не оставаться нам чадами необходимости и неведения, но чадами свободы и знания, чтобы получить нам отпущение прежних грехов, в воде именуется находящим возродиться имя Отца всего и Владыки Бога. А омовение это называется просвещением, потому что просвещаются умом те, которые познают это». Это вот первое описание христианского крещения, которое мы видим. И есть у него описание и других богослужений. Интересно, что прежде всего крещение святой Юстин рассматривает как рождение, рождение в новую жизнь. И ничего не говорит об оставлении первородного греха, избавлении от вины Адама, которые как раз на Западе стали считаться главным смыслом крещения. У него прежде всего позитивный смысл, не негативный, не, так сказать, вот избавление от греха, там, смывание первородного, а это новое рождение. Вот дальше другой текст святого Юстина. «По окончанию молитв мы приветствуем друг друга лобзанием». То есть это вот наше, которое до сих пор сохранилось, лобзание мира, когда в алтаре священники в начале евхаристического канона приветствуют друг друга лобзанием и словами «Христос посреди нас». Дальше святой Юстин продолжает: «Потом к предстоятелю братья переносятся хлеб и чаша воды и вина, и он, взявший это, воссылает именем Сына и Духа Святаго хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что он удостоил нас этого. После того, как он совершает молитву и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». И дальше святой Юстин поясняет: «Аминь – еврейское слово, значит, да будет. После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы, дают каждому из присутствующих приобщиться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина, и воды, и относятся к тем, которые отсутствуют». Вот, видите, опять мы видим о роли диаконов. «Пища эта, – продолжает святой Юстин, – называется у нас Евхаристией, то есть благодарением. И никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением во оставление грехов и возрождение, и живет так, как заповедал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его и от которой через уподобление получает питание на наша кровь и плоть есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившего Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, передали, что им было так заповедано. Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: «Это делайте в мое воспоминание, это есть тело мое». Подобным образом он взял чашу и благодарил и сказал: «Это есть кровь моя», и подал им одним. С этого времени мы всегда между собой делаем воспоминания об этом. В так называемый «день солнца», ну, то есть воскресенье, вот по-английски до сих пор называется «Sunday», «день солнца». «День солнца» бывает у нас собрание в одно место. Помните термин «эпитоавто», о котором мы говорили? «Всем живущим по городам и селам». И читается, сколько позволяет время сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, представитель посредством слова делает наставление, то есть проповедь, и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем мы все встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также высылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через диаконов. В этот же день солнца мы все делаем собрание, потому что это есть первый день, в котором Господь, изменивший мрак и вещество, сотворил мир. Иисус Христос, Спаситель нас, в тот же день воскрес из мертвых». Вот совершенно потрясающее описание, которое мы видим, драгоценнейшее. И мы видим, что структура нашей Евхаристии, она осталась совершенно та же самая из того древнего времени. Интересно еще просто в качестве такого напоминания, что вот адвентисты седьмого дня, которые собираются по субботам, они предложили, я уж не помню сколько, то ли там 10 миллионов, то ли 100 миллионов долларов тому, кто найдет в Писании упоминание о том, что необходимо собираться в воскресенье. Действительно, в Писании этого нет. Это как раз часть предания, о котором мы говорили. Но это просто была настолько очевидная вещь, что христиане собираются в воскресенье, что никому даже, и апостолам даже в голову не пришло, что это необходимо включать в Писание. Но вот это свидетельство о воскресенье, что христиане изначально собираются по воскресеньям, как раз мы находим около 150 года вот в этом вот тексте у святого Юстина Мученика. И вот его еще один текст, тоже драгоценнейший, святого Юстина, разговор с Трифоном Иудеем, это его спор с ученым раввином, как раз о отношение христианства к иудаизму. Он всячески убеждает Трифона Иудея о том, что христианство и есть истинное откровение Божие, и есть, что Ветхий Завет – это христианская книга. В этом своем разговоре святой Юстин широко применяет типологический метод, о котором стоит сказать несколько слов. Типологический метод толкования Писания, потому что известно три метода таких основных толкования Писания. Это аллегория, буквализм и типология. Аллегории, мы говорили в прошлый раз, это когда, собственно, текст в конечном итоге делается даже не столь важным. То есть конкретные события, о которых говорится, это лишь только некое такое зашифрованное послание, зашифрованное сообщение о неком другом сокровенном смысле. И главное, это вот как вот только разгадать вот этот вот ребус, эту головоломку. Буквализм говорит, что нужно понимать каждое слово конкретно, буквально, как оно написано. Типология, тот типологический метод, который широко применяет святой Юстин, который говорит о важности каждого конкретного события, о котором говорится в Писании, но вместе с тем говорится также, что у этих событий есть прообразовательный смысл. Прообразовательный смысл, что, то есть, помимо того, что они значат конкретно, также они означают и нечто другое. Скажем, как там змей в пустыне, который был вознесен Моисеем, он также, это было конкретное событие, но он также символизирует и распятие Спасителя и так далее. Вот именно об этом говорит типус, то есть прототип того, что произойдет позже. Другими апологетами были, я хотя бы только имена перечислю, это Афиногор Афининин, Феофил Антиохийский, Татиан Ассириец. Последний он обратился в христианство, по всей видимости, как раз в школе святого Юстина, философа, и он составил такой текст «Диа Тессерон», то есть это сводный текст четырех Евангелий, правда, несколько сокращенный, который даже в Антиохийской церкви использовался до 4 века, даже до 5 века, когда блаженный Феодорит Кирский изъял его за употребление и ввел, собственно, богослужебное употребление четырех Евангелий. Но Татьян впоследствии отпал от церкви, попал в гностическую секту, и на этом, так сказать, его печальная история закончилась. Так, сначала в лице империи мир гнал христианство, но не спорил с ним. Он был равнодушен к его содержанию, он его презирал. На это церковь ответила мартирией, свидетельством, мученичеством. Это заставило мир задуматься, и с христианством начали спорить. Вначале язычники высмеивали христианство. Например, такая ироническая книга Лукиана о смерти Перегрина. Но когда Цельс около 150 года писал свое истинное слово о споре с христианством, то он должен был основательно изучить христианство, чтобы его опровергать аргументированно. Простыми насмешками было уже не обойтись. Так христианство постепенно делалось внушительной силой, с которой язычники вынуждены были считаться. Так мы говорили об апологетах и о том, что христианство активно и успешно интеллектуально защищалась в обществе против предрассудков. А до этого мы говорили о гонениях и о том, что христианство также вот мученичеством своим ответило на гонения, церковь ответила на гонения, и таким образом также гонения стали
дополнительным стимулом для языческого мира обратить внимание еще раз на христианство и дополнительным, можно даже сказать, и в современных терминах рекламы для христианства, потому что, опять же, как мы говорили, крылатые слова Тертуллиана, что кровь мученика – семя христианства, и это сбывалось в буквальном смысле, потому что когда люди видели христиан, умирающих за свою веру, то невольно они задавали вопросы, что это за вера, за которую люди с такой радостью и с такой готовностью шли на смерть и сами становились христианами. Но были гораздо более серьезные опасности, гораздо более серьезные, чем открытое гонение для церкви, для растущей и крепнущей церкви. Это соприкосновение с идеями и верованиями эллинского мира. Как мы уже говорили много раз, интеллектуально античный мир был очень развит. Философы греческие создали свою утонченную и развитую систему, которая, собственно, была эталоном мысли для интеллектуалов того времени, которые христианство просто в связи с этим поначалу не замечали. Когда апостол Павел обратился к афинянам, как раз, которые весьма преуспевали в философии, то он заговорил с ними об одном из главных положений христианства. То есть он начал проповедь свою, и проповедь вроде была так благожелательно воспринята, потому что афиняне очень любили что-то услышать новое. Но когда он заговорил о воскресении из мертвых, то тут же, так сказать, он встретил стену непонимания, на этом его проповедь завершилась, потому что для философов того времени, то есть тело – это, ну, собственно, это азбука платонизма, тело – это темница души, задача освобождения. Это когда душа освобождается от тела, воспаряет мир идей в империи, и там уже она, так сказать, пребывает в этом чистом мире идей, незамутненном вот этой вот грязной плотью. Тело – это темница, и душа должна стремиться освободиться от нее. О каком же воскресении может идти речь, когда, собственно, воскрешать что? Воскрешать опять рабство этому телу? Понятно, что именно идея телесного воскресения была безумием для эллинов, а идея распятого и страдающего Бога была соблазном для иудеев. И все же для иудеев и вот этих вот язычников, боящихся Бога, о которых мы говорили, о тех язычниках, которые воспринимали иудейскую веру, хотя формально не принимали иудаизм, все-таки для них христианство было легче принять, потому что это была та же система координат. Да, это был соблазн, но если, так сказать, они соблазн проходили, то тогда, собственно, христианство вписывалось в их понятийные рамки. Для эллинов это же было безумие, чтобы понять даже, не то чтобы понять, чтобы услышать христианство, чтобы немножко, так сказать, понять, о чем оно говорит, требовалось перерождение всего образа мысли, то есть полностью, так сказать, перекроить себя. Но то, что называлось на греческом языке словом метаноя, то есть перемена ума, мета и нус, которое сейчас переводится на русский как покаяние. Тело было темницей души для платониста. История – это цикличность истории, собственно, замкнутый круг, который все время все возвращается к одному и тому же. И, собственно, лишь в Библии дано действительно такое подлинное чувство истории, то есть необратимости, неповторимости времени, уникальности каждого события, уникальности каждой человеческой жизни, уникальности каждого человеческого часа и уникальность, конечно, в итоге каждой личности. То есть сейчас для нас это данность. Сейчас это мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Но для человека начало христианской эры, который жил в начале христианской эры, для образованного эллина, для образованного язычника, это была совершенно такая немыслимая вещь. И, собственно, сейчас мы как бы возвращаемся к самой первой нашей беседе. Мы осознаем личностность истории. Мы знаем Бога как живую творческую личность, к которой относится весь мир, который живет и которой весь мир определяется. Если мир, собственно, личной жизнью пронизан, то тогда и мир может раскрываться как история. В этом смысле мир находит свой центр в человеке, как личность, потому что человек – это личность, стоящая перед личным Богом и имеющим личное отношение с личным Богом. И в человеке весь мир Богу отвечает или борется с Богом, или жаждет Бога, и в конечном итоге соединяется с Ним в свободе, любви и истине. Но для грека все это, так сказать, тогдашнего грека, это было полное, так сказать, безумие. Непонятно. Христианский реализм был для идеалиста грека совершенно непонятен, потому что для него не история, не личностная жизнь составляет центр всего мироздания для грека, а природа, безличная природа. И вся мудрость состоит в слиянии и растворении в природе, утрате личностного, утрате каких-то разделений на личности и просто, так сказать, вот полное растворение в такой закономерности бытия. И вот, собственно, вот в это вот несоответствие двух мировоззрений состоит противоречие между Афинами и Иерусалимом. В конце концов, эллинизм удалось воцерковить. Он облаготворил христианскую мысль и дал то вот великое богословие, которое у нас есть. Но это было в конце концов, до этого еще было много проб и ошибок. Предстоящее воцерковление было очень-очень долгим. Но чтобы этот процесс даже мог начаться, церкви нужно было для начала отгородить христианство, выстроить забор, провести четкую линию между христианством и духом времени. Итак, если бы церковь вообще, она, так сказать, осталась бы заключенной в одни только еврейские формы, мы про это говорили, она не победила бы мир. Если бы она просто переработала бы эти формы под эллинское сознание, то тогда мир победил бы христианство. И так вот этот первый враг, с которым церкви пришлось столкнуться, это был гнозис. Гностические секты, которые как раз вот и пытались переделать христианство под, так сказать, собственно, понятийный аппарат эллинского мира. Вообще, гностицизм, понятие гностицизм происходит от греческого слова «гносис», что значит «знание». Это некая смесь греческой философии с восточными мистическими разными культами. Для гносиса характерен псевдонаучный подход к разным таким религиозным вопросам, который сочетается с мистическими фантазиями и всевозможными секретами. Человек обещался гносис, знание, но знание не в смысле, как мы понимаем, интеллектуальное знание, а знание в смысле посвящения в некие сокровенные тайны бытия. Вас посвящает вот в эти вот секреты, и вы имеете это знание и проходите через церемонию посвящения, даете клятвы, а не разглашение. Чем дальше, тем больше продвигаетесь, и вот это вот знание всех этих секретов помогает вам в загробной жизни. То есть, когда душа расстается с телом, там разные планетарные духи воздвигают разные препоны, разные сложности, а вот эти вот знания, которые вы получаете, они могут вам отодвинуть этих планетарных духов, раскрыть, сказать им нужные пароли и в результате пройти туда, где, собственно, вот ваше предназначение. Вот это вот, собственно, и был в этом смысле гнозиса. Не в смысле, что когда христианство боролось с гнозисом, с гностицизмом, это не значит, что христианство отвергало знания, потому что это не интеллектуальное знание предлагалось, а знание неких тайн и секретов. В то время было отчасти на наше похоже, потому что и сейчас вокруг нас полно наследников древнего гностицизма, которые также предлагают человечеству всевозможные секреты и тайны, которые помогут им спастись, которые помогут им достичь высших каких-то планов бытия. Хотя, конечно, так несколько смешно, когда на каждом развале видишь, скажем, книгу под названием «Тайное знание». Что же в нем тайного, если оно продается на каждом углу? Но даже те люди, которые, собственно, нам тайные знания предлагают, они сами с удовольствием возводят свое начало к древним гностикам. Это, конечно, достаточно спорная вещь, потому что та же самая Блаватская по сравнению с древним гностицизмом, когда отцы критиковали, правда, гностиков, они говорили, что гностики взывают к разуму, но при этом не слишком упражняют свой. И даже как бы серьезные язычники, неоплатоники очень относились к гносису с большим скепсисом, потому что говорили как раз о низкоинтеллектуальном уровне гностицизма. Но, правда, по сравнению, если сравнишь ту же самую Блаватскую с древними гностиками, то по сравнению с Блаватской они кажутся действительно светочами мысли и такими столпами, потому что Блаватская – это еще все намного более примитивно. Итак, гностицизм, собственно, был поначалу весьма дружелюбен в церкви, потому что гностики всегда бредили разными секретами, им было все интересно, а тут они услышали о новом учении, которое собирается по ночам, и какие-то тайные трапезы, и некий вот страдающий Бог Христос, который тоже, как очевидно, там открыл свои секреты. То есть все это, конечно, привлекло их внимание, стало очень интересно, и как бы это тоже заинтересовало, как бы поработать еще вот эту вот свою систему, потому что чем больше, тем лучше, все, так сказать, все тем более интересно. То есть гностицизм, он возник до христианства и развивался мимо него, но когда появилось христианство, гностицизм не мог не попытаться включить его в свою систему. То есть Восток, иудаизм, там, мистерии, тайные секреты, все это просто вот воздух, которым гнозис дышал, поэтому тут они полностью во все это включились. И появились попытки, люди, которые стали создавать христианский гнозис, то есть истолковать Евангелие, из него исключить все, что кажется неприемлемым, непонятным, вычистить его. Ну, прежде всего, конечно, обо что гностики спотыкались в первую очередь, это сама действительность воплощения Бога и человечность Христа. Бог, говорили они, воплотиться не может, это полный абсурд. Так же, как и Христос, истинный учитель не может быть человеком. Не может быть человеком, он, потому что, опять же, ну, какой же вот этот ограниченный человек, как он может это в себе вместить? Это вот как бы два основных препона, о которых гнозис спотыкался. Другая характерная черта гнозис, что они все время пытались ссылаться на самого Христа, на некие тайные знания, потому что вот эта вот открытость, демократизм христианства, если можно так сказать, что в христианстве нет никакой эзотерики, то есть абсолютно все открыто. Вот это им казалось как бы недостойным. Не может быть настоящее учение, чтобы в нем не было каких-то тайн. Наверное, Христос-то он на самом деле какие-то тайны открыл. И он вот это вот тайное знание передает от человека к человеку. То есть, конечно, профанное знание, он какие-то вещи там сказал, но это так сказать, для простых обывателей, для простого люда, им-то, собственно, такие, они люди низшего сорта, им особо ничего интеллектуального не нужно. А вот, наверное, вот особенно они на Марию Магдалину любили ссылаться, наверное, вот когда он там с ней встретился после воскресения, тут он и открыл тайны, самые такие сокровенные тайны, она потом это передала, и вот-вот-вот мы сейчас вот к этому восходим, и у нас есть такие особые тайны, которые мы как раз по этой цепочке получили. Это наше истинное христианство не для профанов, а для или это человечество, для самых продвинутых людей. Мы можем хранить вот этот гнозис, недоступный для простых смертных. Так, гнозис был известен уже в апостольские времена, и святой Павел предупреждает: смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. И апостол Иоанн Богослов тоже пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верите, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». В Коринфе во время апостола Павла уже появилась духовная аристократия, так сказать, в кавычках, которая гордилась, что у них есть более глубокая мудрость, чем у их собратьев, и даже чем сам апостол, поэтому они считали себя настоящей элитой, совершенными, а другие собратья и христиане – низшие существа, которые не способны подняться на сверхъестественные высоты. Дуалисты там были, которые считали тело ничем или вообще исчадием зла, а дух, наоборот, всем. И такая вера приводила к разным нравственным последствиям и тяжелым прегрешениям. Многие считали, что поскольку тело ничего не значит, значит, собственно, можно заниматься чем угодно, поскольку все равно, так сказать, это никак, дух-то остается чистым. Поэтому, пожалуйста, там, делай, что хочешь. Другие, наоборот, ударялись в противоположную крайность, а отказывались от супружеской жизни. Супруги, уже обрученные пары, отказывались заключать брак. Естественно, отвергали учение о телесном воскресении. Были еще в апостольские времена и другие такие уже гностические учения. Но расцвет гностицизма, он приходится на середину II века. Гностиков и разных учений было очень много. То есть, собственно, христиане весь мир поразили история, что Божественный Искупитель был рожден от иудейской женщины, был распят при Понтии Пилате, воскрес и будет судить мир. То есть, языческий мир, он вполне привык к разным великим героям, которые совершали подвиги на земле, ну и даже к богам, которые являлись там в тех или иных образах. Пожалуйста, вся греческая мифология полна этому. Поэтому, если евангельскую историю казалось так очистить от всего, так сказать, от всякой историчности, так сказать, подать как миф, как некий символ, что, то тогда, собственно, это станет намного более интересно. И, собственно, в этом корни докетизма. О докетизме мы говорили, докетизм – это учение от слова «докео», «казаться», то, что на самом деле воплощение Христа было призрачным, что, конечно, там, Бог не мог стать человеком, такого не бывает, просто он, так сказать, ну, принял форму человека. Кстати, ну, навел некий морок, так что люди смотрели, им казалось, что это человек. На самом-то деле никаким человеком он не был. Итак, знание гностиков было основано на, как они говорили, как они верили, на неком великом откровении о происхождении мира, о том, как в мире появилось зло, и как должен себя вести человек, который желает получить избавление от зла. Это особое знание состояло в мифе о появлении мира в результате докосмической катастрофы. То есть, понятно, мир появился не по благому воле и изволению Бога, как мы верим, а мир появился в результате катастрофы, в результате какой-то ошибки, в результате какого-то несчастья. Что-то как-то планы Бога сорвались, и в результате вот появился этот мир. И, собственно, из-за этого такое плачевное состояние человека, что, собственно, это совсем не тот мир, который планировался. Но, соответственно, есть путь, следуя по которому очень немногие избранные могут спастись. Гностики верили, что вот у таких особых людей есть божественная искра, которая оказалась в рабстве материи, утратила память о своем подлинном небесном доме, и вот содержание Евангелия гностического тех или иных групп всегда это была попытка пробудить, разбудить эту искру, раздуть эту искру и напомнить ей о том высоком призвании, для которого она существовала. типичная, так сказать, черта гностицизма – это отрицание всего материального. Материальный мир абсолютно враждебен верховному Богу и добру. И отсюда они говорили, что мир был создан какими-то второстепенными духовными существами, в лучшем случае неумелыми, в худшем и такими невежественными и злонамеренными. Весь этот материальный мир, он не отражал божественной никакой такой породы вещей, поэтому гностику учили отказываться от всего материального, от всего, что происходит в этом мире, и этическое состояние его должно было характеризоваться полной свободой от всех ограничений и, в общем, таким тяжелым пессимизмом по отношению к окружающему миру. Мир находился в таких ежовых рукавицах семи планетарных духов или злых сил, которые на семи планетах находились. И вот после смерти как раз душе нужно было пройти извилистым путем через вот этих вот самых, через семь планет, через семь планетарных духов. И поэтому членам сект приходилось разучивать и тратить очень много времени на разучивание всевозможных паролей и приобретение самых мощно действующих амулетов, чтобы как раз пройти через всех этих планетарных духов, чтобы они могли открывать запоры, эти страшные духи, и пропускать душу вверх. Соперничающие группы гностиков, у каждой был свой набор амулетов и свой набор паролей. И друг друга гностики ненавидели лютой ненавистью, еще больше, чем они не любили христианство. И каждый член группы должен был вызубривать наизусть все эти пароли. Ну, естественно, каждая группа говорила, что только у нас верные пароли, у других нет, поэтому нужно идти к нам. Но детали мифологии разных сект могли очень сильно отличаться. Но схема была примерно та же самая. И если вот разные гностические группы так разделять, так классифицировать, их можно разделить на две части, на два типа. Тот и другой признавали этот мир изначально чуждым Богу. Большинство сект требовало от своих сторонников строгой аскетической жизни с особыми приемами умерщвления плоти и с абсолютным запретом на брак и продление рода. Цель этого была в том, чтобы божественная душа освободилась от оков чувственности и привязанности к этому миру и обратилась уже к таким более высоким материям, более высоким сферам. Но, однако, другие, и мы про это вот уже говорили только что, делали из этой предпосылки противоположные выводы, что, коль скоро душа свободна от оков плоти, то, значит, совершенно тогда неважно, чем плоть занимается. Эти стали известны самыми такими разнузданными оргиями. Были афитские гностические секты, которые считали, что на самом деле грехопадение Евы под влиянием змея, отсюда афитские, змеи-поклоннические, это было благим делом, потому что именно благодаря этому, собственно, человечество получило возможность развиваться, существовать, а наоборот, злой бог, он пытался не допустить вот этого познания добра и зла первыми людьми. И поэтому, наоборот, значит, нужно поклоняться змею, который есть истинный добрый бог, который таким образом тайно проник в угодье от слова Бога и, значит, открыл глаза первым людям. Наиболее близкими к христианству гностиками считаются секты египтянина Василида, римлянина платониста Валентина и, наконец, Маркиона. Наверное, если Валентин и Василид, они основали свои гностические школы, которые какое-то время длились, но довольно быстро после смерти учителей они сошли на нет, то Маркион создал свою церковь, секту, которую он называл церковью, и она просуществовала еще несколько лет после Маркиона. И в этом смысле он был более влиятельным, чем они. Все-таки он был ближе даже, чем они, к христианству. Маркион, его идеи не были столь фантастичны, как у Валентина и Василида, и тем, соответственно, он был более опасен. То есть сам Маркион был сыном епископа из Малой Азии, из города Синоп, христианского епископа. Он сделал себе состояние на торговле, владел несколькими кораблями. За его идеи его собственный отец отлучил его от церкви. Тогда Маркион уехал в Рим, где его никто не знал, пожертвовал большую сумму на благотворительные нужды церкви, его никому не сообщая о том, что он на самом деле от церкви отлучен, стал видным членом римской общины и через несколько лет опубликовал в Риме книгу под названием «Антитезис», в которой он перечислял все противоречия между Ветхим и Новым Заветом с выводом, что Бог евреев, создатель нашего ужасного мира, не имеет ничего общего с Отцом Иисуса Христа, о котором мир ничего не знал до 15-го года правления императора Тиверия, когда, собственно, Иисус начал свою проповедь. Маркион говорил, что было совершенно невозможно, что Божественный Спаситель был рожден от женщины. Поэтому он отвергал все, что касалось Рождества Христа, как позднейшую вставку, что это потом дописали к Евангелиям. После выхода этой книги в свет Маркион был отлучен от церкви второй раз уже, в Риме на этот раз. После этого он основал свою собственную церковь, и она просуществовала до V века. Маркион, он отвергал любое аллегорическое и типологическое толкование Ветхого Завета и утверждал, что первое поколение христиан неверно поняли слова Иисуса и полностью исказили Евангелие. Если Ветхий Завет буквально воспринимать, говорил Маркион, тут много совершенно чего непонятного, и не только непонятного, а отвратительного. Бог евреев, он говорил, был непоследовательный. Запретив Моисею делать изображение, он затем сказал ему сделать изображение медного змея. Он многого не знал. Например, он спрашивал Адама, где он, и должен был войти в Содом и Гоморру, чтобы посмотреть, что, собственно, там происходит. Без этого так он не знал. Более того, Бог нес ответственность за появление в мире зла. Маркиону было непонятно, как добрый Бог мог сделать своим избранником такого, ну, просто бандита, каким он видел царя Давида. Этот творец, говорил Маркион, изобрел крайне унизительный способ полового размножения, тяготы и неудобства беременности, боли родов, и сама мысль об этом вызывала у Маркиона тошноту, но это были, очевидно, его какие-то еще собственные комплексы. Маркионистская церковь строго отрицала брак, чтобы не помогать низшему творцу в таком отвратительном деле. Отрицая любое иносказание в Ветхом Завете, Маркион, он отвергал и пророчество, так как пророки были вдохновлены тем самым злым и несовершенным Творцом. Все пророки ожидали лишь, собственно, еврейского национального мессию, который не мог быть Христом. Итак, Маркион отказался от всего Ветхого Завета и решил создать свой собственный Новый Завет. И главным героем его был святой Павел. И писания апостола Павла, он считал, тоже были очень сильно испорчены позднейшими вставками. Поэтому он признавал подлинными лишь 10 посланий апостола Павла, и то, значит, после такой очень значительной чистки, которую он сам проводил. Из Евангелия Маркион признавал только Евангелие от Луки. Но он считал, что Евангелие от Луки было тоже написано Павлом, но тоже сильно подпорчено евреями. То есть нужно было изъять из него все ссылки на Ветхий Завет и такие места, как история Рождества и детство Спасителя. Ну, собственно, вот это был канон Маркиона, но именно Маркион оказался первым человеком, который создал евангельский канон. А коль скоро он создал евангельский канон, то, соответственно, нужен был ответ церкви, чтобы она ответила, какой канон является подлинным. То есть вот само создание канона было ответ евангельского канона, перечня евангельских книг было ответом на маркионитское, так сказать, извращение. Сила гнозиса и вместе с тем ложь, которая заставила церковь в борьбе с ним напрячь все силы, была в том, что даже отводя Христу первое центральное место, даже признавая его логосом, спасителем и искупителем, гностические мыслители одновременно разлагали саму сущность христианства, как веру воплощения Бога и пришествие его в мир. В их толковании христианство превращалось в некую мифологическую философию. Спасает в ней уже не слово, не победа смерти над смертью, не воскресение тела, а знание, хотя одето и в мистериальные одежды. На это требовался ответ. Гнойс, он во многом ускорил развитие самосознания церкви. Сознание церкви своей собственной жизни, веры, опыта заставило ее точнее определить свои формы, свои границы и указать, где церковное, а где нет. То есть выявить то, что состояло в сущности самого христианства, выявить в словах. Это был такой первый серьезный вызов, и в ответ на гнозис стало впервые формироваться уже догматическое учение церкви. Борьба с гнозисом, как мы уже сказали, привела к тому, что сложился канон Нового Завета, закрепился окончательный канон. Она привела к формулировке принципа церковного предания и апостольского преемства иерархии, то есть определила формулировку тех основных начал, на которых зиждется наша церковная жизнь. А церковь увидела в гнозисе подмену того образа Христа, которым она жила сама, подмену неким другим, чуждым, искаженным образом. И прежде всего это был, конечно, спор о Христе, о его историческом образе, о его проповеди, смысле его явления и чудес. Гностики создали свою собственную литературу, свою апокрифическую литературу, которая ссылалась на тайное знание. Таким образом, как бы то знание, ощущение, которое для церкви изначально было самоочевидным, теперь гностики подвергли его сомнению. И гностицизм заставил церковь точно определить источники своего знания, откуда оно происходит. То есть без гностицизма необходимости этого не было. С самого первого дня христианство, оно так и мыслилось, как принятие свидетельства Христа апостолов, участников его служения. Именно от них, от апостолов, церковь восприняла живой исторический образ Спасителя, образ его жизни, чудес, страданий и воскресения. Но это не просто обычный человеческий рассказ, это не просто историческое свидетельство. По учению церкви, через сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы, свидетельство апостолов становится Словом Божиим. И миссия апостолов – это служение Слова. Вначале в церкви не было зависимости лишь от одной записи Слова Божия. Слово было явлено в сакраментальной жизни. Это вот как раз в предании, в проповеди епископа, в богослужении, в ссылках на известные всем с самого начала слова и учения Христа. И с самого начала в церквах были так называемые крещальные символы, то есть исповедание веры, которое новокрещаемые произносили перед крещением. Вот такой крещальный символ приводит святой Ириней Леонский. Собственно, в конечном итоге именно из крещального символа вышел наш символ веры. Вот святой Ириней Леонский такой раннехристианский крещальный символ приводит. Церковь, хотя и рассеяна по всей вселенной, даже до концов земли, но приняла от апостолов и учеников их веру в единого Бога Отца, Вседержителя, сотворившего небо и землю, и море, и все, что в них, и во единого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения, и в Духа Святого, через пророков, возвестившего все домостроительство Божие, и пришествие, и рождение от Девы, и страдания, и воскресение из мертвых, и вознесение во плоти возлюбленного Христа Иисуса, Господа нашего, а также явление Его с небес во славе очи, чтобы возглавить все и воскресить всякую плоть всего человечества, да перед Христом Иисусом, Господом нашим и Богом, Спасом и Царем, по благоволению Отца невидимо, преклонится всякое колено небесных и земных, и сотворит Он праведный суд о всех, духов злобы и ангелов согрешивших, а также и нечестивых, неправедных, беззаконных и богохульных людей Он пошлет в огонь вечный, напротив, праведным и святым, соблюдавшим заповеди Его и пребывавшим в любви к Нему от начала или по раскаянии, дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу». Вот такой символ. Когда первые записи Евангелия стали появляться, то христиане восприняли их как нечто знакомое, как уже, собственно, всеми принятое свидетельство и учение. И Евангелия сразу же получили такое же значение, как и другие формы предания – проповедь, литургическая молитва, крещальное оглашение. И все они были приняты церковью, мы про это говорили в самом нашем первой беседе, так как по своему содержанию совпадали с тем образом Христа, который церковь знала с самого начала. Именно это вот был критерий, когда приходил новый текст, либо образ Христа совпадал с тем, который церковь знала, тогда и текст этот принимался, либо он не совпадал, отличался, тогда текст отвергался. К концу первого века четыре Евангелия уже были написаны, широко известны, но еще не были собраны в один сборник. Вначале не было нужды в каноне Писания, потому что сама жизнь церкви была каноном. Но, как мы видим, отсутствие канонов давало возможность гностическим учителям свои учения приписывать апостолам. И главным вопросом был вопрос критерия. То есть по какому критерию церковь отбирает то, что ей принадлежит, и отвергает то, что ей не принадлежит. И вот на этот вызов ответило первое поколение христианских богословов, особенно святой Ириней Леонский, главный борец против гнозиса. Он первый определяет норму церкви, то есть из самого опыта ее жизни выводит те принципы, которыми вот эта вот жизнь регулируется.
В самом начале вы говорили о том, что для эллинов христианство – это безумие, а для иудеев, если они одолеют искушение, то, в общем, вполне все можно было принять. То есть получается, что эллинам, в принципе, практически, ну, очень трудно было только
эллинам было воспринять. Очень трудно. То есть, да, для иудеев это был соблазн, для эллинов – безумие. Но, так сказать, соблазн все-таки.
Ну, то есть, хотя бы они, да, могли понять.
Могли понять, это был соблазн, но они там могли это отвергнуть, могли принять, но это на их понятийном языке было выражено. Для эллинов это было совершенно вот 100% чуждо. С непонятным. Ни философские их идеи, тех, которые им знакомы, нет. Ни, так сказать, той стройности изложения, которого нет. Ни, как бы, той красоты поэтической формы, к которой они привыкли, нет. То есть, ничего. То есть, это вот какая-то там темная, непонятная варварская книга, которая проповедует совершенно дикое учение, которое ни во что не вписывается. То есть, это действительно нужно было вот какое-то там, ну, вот озарение, полностью переработка самого себя, чтобы даже войти в этот строй мысли.
Каковы были методы борьбы церкви с гнозисом до основания канона, до организации?
Ну, собственно, канон начал формироваться по мере, так сказать, гностических вызовов, начал формироваться канон, но это ссылка, вот это на самом деле проблема, потому что многие христиане отпадали в гностицизм, потому что этого критерия не было. Этого критерия не было, и поэтому он сразу, так сказать, очень быстро стал формироваться. Но вот в первую очередь, собственно, это вот святой Ириней Леонский, который, можно сказать, он создал свой инструментарий.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.